Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели. Мы рады, что ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Наш эфир прямой, поэтому мы будем рады услышать ваши вопросы по телефону 959-59-39, код Москвы 495, или прочитать смс-сообщение, которое вы можете прислать на портал 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». Не осталось сообщить, что сегодня нашим с вами собеседником будет старший священник и духовник Алексеевской женской обители протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья.
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божья Галина. 7 ноября в зале Соборной палаты в Лиховом переулке состоялся вечер Абрамцева «Благословенный очаг русской культуры». Батюшка, почему вы выбрали именно эту тему для своего вечера и почему именно Савве Ивановичу Мамонтову посвятили? Почему именно он привлек ваше внимание?
Эта встреча у нас свершилась как очередная в цикле. У стен некрополя Алексеевской обители. И действительно, к сожалению, не сохранилось кладбище Алексеевское, но его некрополь, вся совокупность надгробных памятников, часовен, был любимым местом гуляния москвичей, ибо там можно было пообщаться с милыми сердцу усопшими, а это замечательные люди, целые династии, фамилии Абрикосовых, Мамонтовых, поэтов, писателей, купцов. И мне рассудилось, что этот человек, Савва Иванович Мамонтов, собиравший вокруг себя самых талантливых людей России, накануне революции скончался он в 18-м году, достоин нашей благоговейной памяти. И в самый вечер 7 ноября, когда свершился некогда этот циничный переворот на заграничные деньги, когда изменился облик России, и этот вечер стал началом бесконечной вереницы других страшных вечеров и дней, и ночей, началом хаоса и распространения зла по лицу России. Было весьма уместно поговорить о Созидателе, человеке, который был влюблен в русскую культуру, в русский язык, и старался, как мог, служить нашему народу многообразными талантами, им умноженными во сто крат. Вспомним хотя бы, что его тщанием были проложены железные дороги. Сначала до Ярославля, потом до Костромы, потом до Архангельска, Мурманска основан город, который сейчас является форпостом в северных землях России, военным форпостом. Благодаря Саве Мамонтову был разработан Донецкий угольный бассейн и дорога железнодорожная помогла уже не, гужевым транспортом, а в вагонах везти этот уголь. И Россия в Первой мировой войне, может быть, потому справилась с легшей на ее плечи ответственности, что при пресечении общения с Европой эти две дороги, северная и южная, стали основой ее экономического бытия. Но, конечно, Сава Мамонтов это не только и не столько железнодорожный магнат, сколько человек культуры и искусства. Тот, кто служил нашему народу, возрождая русский стиль в искусстве. И его Абрамцево, его загородная усадьба стала действительно очагом культурным, потому что и Репин, и Суриков, и Васнецов, и Нестеров, Поленов, и Коровин, Врубель, и множество менее известных имен все были там. И это было не просто случайное собрание творческих людей, но именно сплоченный едва ли не семейными узами круг единомышленников, которые творили в мирной, тихой, безмятежной обстановке. И мы обязаны именно Абрамцеву за то, что там рождались шедевры, известные каждому школьнику России. Речь идет не только о живописи, но и о замыслах монументального искусства. И сегодня, безусловно, такие гнезда усадебные необходимо популяризировать, рассказывать о них, потому что весьма важно, чтобы каждый из нас осознал в себе присутствие творческой силы и стал бы созидателем в той области, в какой он чувствует себя сильным. Созидал бы не во имя свое, не тщеславие ради, но с желанием делать нашу Родину сильной и крепкой.
Мы слушаем первый вопрос. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я прихожанка храма Великого Мученика Никиты, деревня Бывальна, прям до слез, Московской епархии. У нас батюшка, иерей Павел, болеет он, матушка его Елена. А у матушки Капитолина, монахинь нашей, у нее сегодня именины. Я вас очень прошу, помолитесь о них ради Христа. Я да. Алла.
Да, давайте помолимся, дорогие друзья, и поменяем порядок композиции нашего вечера. Вознесем молитвы о здравии. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, услыши молитвы нас, грешных и недостойных рабов Твоих, Иерея Павла, матушки Елены, знаменитой монахини Капитолины, рабы Божией Аллы, которая сердечной любовью поведала о этой священнической духовной чете, о Викторе Саулкине, тяжко болящей Татьяне и всех сродников наших, заповедавших нам, молитесь о них. Прикоснись и телеси, угаси огневицу, исцели всякую язву души и телеси. Рабов твоих будем врач и исцелитель молитвами святителя Луки Крымского, святой блаженной Матроны Московские, святого исцелителя Пантелеимона, святых бессребников Косьмы и Дамиана, святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников церкви русские, восставить со дна болезни сродников наших. Да прославляют они все святое, Твое имя со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Благословите, отец Артемий.
Мир вам.
Раба Божия Вера. Вы знаете, отец Артемий, в прошлый раз вы говорили, у меня внук тоже Артемий. Вы говорили родители, про родителей Артемия Веркольского, Козьма, а вот маму-то я забыла.
Аполлинария.
Аполлинария, да? Вот такой у меня и был вопрос. Спасибо вам большое.
Да, я рад вам послужить. Есть еще и в многодетной семье Козьмы и Аполлинарии местно чтимая святая. Сестра отрок Артемия, Параскева Переминская. А после нашей передачи, что интересно, некоторые, кто внимательно ее слушал, решили удостовериться, в самом ли деле источник отрока Артемия пробился вниз, и можно, спустившись к вестибюльному кузнецкому метро, найти эти чудо-слезинки. Представьте себе, несколько человек мне написали, что они решили проверить. Вдруг батюшка по старости выдумал это. И спустившись с эскалатора, повернув направо, увидели эти слезинки веером, растекающиеся по каменной облицовке стены. И одна благоговейная душа взяла сухую салфеточку и пропитала этой влагой салфеточку, вложила в красивую коробочку и принесла вчера мне. Батюшка, благодарим вас, я вот чело свое помазала этой слезинкой, так мне стало светло, так мне стало хорошо. Я лично верю, безусловно верю, что отрок Артемий с улыбкой встречает каждого своего почитателя, кто добирается до этих артезианских вод.
Да, там даже несколько строек течет, и они не иссякают уже много десятилетий. Батюшка, а мы вернемся к теме Абрамцева и к теме благотворительности, меценатства. Вы начали рассказывать о Саве Ивановиче Мамонтове, чье имя, к сожалению, незаслуженно забыто. И я не думаю, что многие из наших современников могут перечислить все заслуги Савы Ивановича перед нашим Отечеством. Вы говорили о его вкладе в развитие нашей промышленности, железных дорог. Но, к сожалению, памятников, я вот посмотрела, памятник поставлен в Сергиевом Посаде на Привокзальной площади Саве Ивановичу.
Уже немало.
Да, как создателю железной дороги Ивану Федоровичу, его отцу. Но больше памятников вот в Москве я, например, не знаю и в других местах.
В Москве вот открыли сейчас памятник Александру Васильевичу Суворову. Уже приятно. А будем учитывать, что наши вокзалы, Курский вокзал, Ярославский вокзал, это детище Савы Ивановича. И его друг Михаил Врубель майоликой, то есть обожженной цветной керамикой, экстерьер вокзала украсил так, что ни в сказке сказать, ни первым описать. И вот этот специфический Russian style, русский стиль в архитектуре, причудливым образом сочетающийся с модерном, привлекает наши глаза, когда мы смотрим на гостиницу «Метрополь» и видим там огромное панно «Принцесса Грёза» Врубеля. Все это оплачено Савой Ивановичем Мамонтовым. Вспомним, что благодаря ему многие художники забыли о насущном хлебе и выкуплены буквально из долговой зависимости, как Виктор Васнецов. Савва Иванович щедро оплачивал творческие проекты и никогда не подавлял эти таланты напоминанием им об этом благодеянии или поставлением в какой-то образ зависимости, он был их другом. И три богатыря, ковер-самолет, три царевны подземного царства, многие другие панно, украшающие исторический музей, оцененные, как подобает государем Александром III, по существу, самые знаменитые полотна Васнецова рождены благодаря общению с Мамонтовым, при том, что русская тема, интересовавшая художников, преломилась у каждого по-своему. Историческая живопись Репина, Сурикова, фольклорные сказочные мотивы Васнецова. Не будем забывать, что Савва Иванович Мамонтов – создатель частной оперы. И при его жизни опера, в которой блистал Федор Шаляпин, Феденька, как ласково звал его Мамонтов, познакомившийся с молодым талантливым артистом, покуда он еще даже не преодолел свою угловатость, только-только из Казани прибыл и был принят ради богатого голоса в Мариинский театр, но при этом еще не был так развит, не был так образован, не владел своим голосом и находился на вторых ролях. Именно Шаляпина вывел в свет Федор Иванович Мамонтов, Савва Иванович Мамонтов, сам обладавший прекрасным голосом, учившийся в Италии. Вспомним к нашему разговору и Сергея Васильевича Рахманинова. Именно его пригласил Мамонтов в свою оперу как русского дирижера, не удовлетворившись итальянскими мэтрами. Вспомним Станиславского, который, будучи близким родственником Мамонтовых, можно сказать, с юношеских лет дневал и ночевал в Абрамцево, участвуя в знаменитых любительских спектаклях, которые мало-помалу переросли в настоящие действия, и которым и Поленов, и Коровин, и Левитан, и Врубель писали свои декорации настолько смело и вдохновенно, что эти декорации сами стали шедеврами изобразительного искусства. Но, конечно, говоря о замечательном нашем соотечественнике, мы никак не должны забыть его или супругу Елизавету Григорьевну. Она отличалась, между прочим, очень глубокой и сердечной религиозностью. Для многих стала просто матерью, например, для будущего великого художника России Валентина Серова. Тот льнул к Елизавете Григорьевне, чувствуя теплоту ее души, а она так деликатно и с такой нежностью опекала это творческое братство, что все называли Абрамцева раем. Не только ради красоты ландшафтов, ради озерца, где Васнецов силой творческого воображения увидел Алёнушку, где писали свои этюды, свои пейзажи, Коровин и Поленов. Но это был особый мир, особая атмосфера усадьбы, где вечерами усаживались взрослые дети, читали классику от Шекспира до Тургенева, где все вместе творили, будь то живопись, этюды на пленэре или скульптурные какие-то часы, посвященные лепке. Абрамцево стало действительно творческой площадкой, где гончарная мастерская, получив Врубеля как главного мастера, на весь мир прославилась теми шедеврами, которые выходили из-под рук этого человека с очень тонкой кожей, тонкой душевной организацией. И вот этот тандем, эта семья, любимицей которого была Веруша, Верочка, девочка с персиками знаменитая. Она действительно согревала десятки людей, стремившихся при первой возможности попасть сюда. Замечательно, что сын, старший сын Савы Ивановича Мамонтова, Сергей Савич, уже незадолго перед революцией прикупил имение совсем неподалеку от Абрамцева, Яснушка с таким хорошим названием, это приток реки Вори, и продолжил традицию отца. К нему приезжали, как известному журналисту, человеку, владеющему русским литературным языком, и отец Павел Флоренский, Бунины, братья, скажем, Зайцев, знаменитый писатель русский, незадолго до революции раскрылся талант, скажем, Шмелева. Все это были посетители Яснушки, усадьбы, которая находилась совсем неподалеку от Абрамцева. И таким образом мы скажем, что весь цвет творческой интеллигенции, создавшей этот необыкновенный феномен 19-го столетия, ну, за исключением разве только что поэтов, кучковавшихся где-то в Петербурге, не просто побывал здесь, а вырос здесь, оформился. Из усадьбы Абрамцева разлетелись во все стороны уже метры русского искусства. И этот взлет, этот расцвет, эта удивительная полнота и многозвучие как музыки, так и живописи, и монументального искусства, архитектуры, все это оборвалось фактически после большевистского переворота и того хаоса, который на долгие десятки лет творческие силы народа сковал по рукам и ногам.
Батюшка, а в чем вы видите секрет вот этой мощи Савы Мамонтова, вот этого явления необыкновенного в русской культуре? И как вы думаете, сможет ли возродиться эта традиция меценатства, ну, хотя бы в каком-то, не в таком цвете и расцвете, но хотя бы может ли какое-то быть продолжение? Почему сейчас нет продолжателей Мамонтовых, Ляминых?
Минуточку. Сейчас люди есть, наверное, куда даже более богатые, чем наши купцы Морозовы, Рябушинские, Мамонтовы. Другое дело, что их уровень культуры не тот. Они с детских лет не обучались так хорошо, как Федор Иван Федорович воспитывал своих детей. Сава учился и вокалу, и языкам, свободно говорил на французском, немецком языке, был влюблен в искусство Италии. При этом был чистым юношей, как я понимаю, до венчания 17-летней Лизой Сапожниковой, представительницей хорошего купеческого рода. Он был чистым, благородным молодым человеком и едва лишь влюбился, счел необходимо сделать предложение, потому что так надо, иначе быть не может. И, конечно, глубокая вовлеченность самого Савы Ивановича в творческую сферу, его откровенно называли артистом, любящие его художники. Он сам сочинял пьесы для домашнего театра. Он, прекрасно владея голосом, учил Шаляпина, как вживаться в образ того или иного героя, скажем, наблюдая за пением Федора Шаляпина в опере «Псковитянка», тот арию Ивана Грозного пел. сказал ему два слова. А царственность-то где? А где Грозный? Да, вот вижу, как вы изображаете его определенные отрицательные черты. Ну, такой образ сложился благодаря Карамзину. Мы сейчас не будем поднимать этот вопрос исторической реалии. А где сам Грозный? И в этом смысле Мамонтов был подлинным учителем эстетики. По крайней мере, Станиславский называл его своим учителем в отношении прекрасного. И, конечно, для меня, наверное, самым удивительным было как раз при изучении этой темы увидеть, насколько эти люди стремились созидать красоту, они умели это делать, и делиться красотой. Савва Иванович мечтал, что в зданиях Ярославского, Курского вокзала будут висеть картины Васнецова и Сурикова. Он считал, что народ необходимо образовывать, и черпая от народа вдохновение, это знаменитый музей прикладного искусства, где были представлены и вышивки, и расписные какие-то деревянные изделия, и мастерская, плотницкая, резческая мастерская, которая прославилась на весь мир поделками, шкафчиками, скамеечками в русском стиле, выполненными, раскрашенными рукой Елены Васильевны Поленовой, одной из соратниц супруги Мамонтова. Вот эта влюбленность в Россию, в ее культуру и внутренняя причастность художеству в самом широком смысле слова, абсолютное бескорыстие, абсолютная непривязанность к земному. Савва Иванович Мамонтов зарабатывал много честным трудом, но и тратил непомерно много не на себя любимого, а для того, чтобы оставить памятник не только в Абрамцево, но и во всех уголках России. Он содержал училища художественные, а всего и не перечислишь. И в этом смысле он был любим народом. Когда его хоронили в 18-м году, то из Москвы везли гроб, и какой-то мастеровой железной дороги узнал, кого везут похоронной процессии Саввы Ивановича Мамонтова. А гроб был какой-то бедный, потому что уже 18-й год, все переменилось. И он, обратившись к друзьям и родственникам Мамонтова, сказал: «Эх, вы, буржуи, такого человека похоронить не можете как следует». Савву действительно народ любил, он строил и больницы, как это свойственно было купцам, и школы. И вот эти скрытые душевные силы народа стремился вывести, как артезианские воды на лицо земли. Вечная ему память.
Нам дозвонился радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Мы вас слушаем. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка Артемий. Уважаемые все в студии. Александр вас беспокоит. Батюшка Артемий, я хочу вот спросить вот что у вас по теме как раз искусства. Скажите, пожалуйста, почему в советский период безбожный был такой расцвет культуры, музыки, живописи, скульптуры, всего? Дальше, люди могли посещать музеи, выставки, беспрепятственно совершенно, был расцвет культуры. Простые люди могли, и значимые люди, и простые люди. При правлении Николая II такого не было, раньше тоже такого не было. Простые люди совершенно даже не знали, что из себя представляет какая-то картина, полотно какое-то, что для них это было диковинкой. Сейчас идет у нас спад полнейший, разграбление музеев. Вот у этих меценатов у нас много богатейших людей, которые просто за границу все это вывозят для себя. Спасибо большое, Артемий.
Благодарю вас за ваше замечание, вопрос. Хотя, наверное, они нуждаются в уточнении. Если вы были прошлой весной, последней весной, на выставках, посвященных собранию картин Серова, в новом здании Третьяковской галереи Айвазовского. Вы, наверное, могли заметить, или, по крайней мере, по телевизору смотрели в новостях, какой огромный интерес наш народ испытывает классики, и как он тянется к классической живописи, выстаивая огромные очереди, даже снося двери чугунные или бетонные со своего основания. Думаю, что немножко вы категорично сказали о царском времени, потому что царское правительство строило, сейчас это дома культуры имени всяких передвигов производства еще советского времени, строил народные театры, собрания, места для собраний. И у вас немножко упрощенное представление о том степени причастности русского народа к культуре. Рабочий получал, простите, какой-нибудь машинист или труженик завода такую зарплату, что мог бы ходить год, не потратив четверти зарплаты на все знаменитые выставки. Кстати, многие из них были просто бесплатными. Русские цари, государь Александр III и Николай II очень заботились о просвещении умов и сердец своих верноподданных, и я позволю себе не согласиться с вашим, с Оброниным вашим замечанием. Действительно, творческие силы народа после войны, Второй мировой, стали вновь раскрываться, и это говорит о том, что у нас не вполне адекватные представления, созданные пропагандистами Хрущева о предыдущем периоде, и действительно, покуда были запрещены аборты, покуда было раздельное обучение мальчиков и девочек, установка на приобретение знаний, на служение Отечеству была доминирующей. Мы уже не застали эту эпоху, но наши, мы можем судить по нашим родителям, как они, будучи скромными и непритязательными, стремились послужить своей родине без страха и упрека. И эти могучие силы народа не были тогда безжалостно расточаемы и развращаемы, как это мы наблюдали уже в последующие эпохи, и как это наблюдали особенно в постсоветскую эпоху. В каждый период жизни, конечно, России можно выделить и светлые, и темные стороны. Думается, что те из наших сегодняшних слушателей, которые посещали вот эти замечательные исторические форумы, выставки в Манеже, а сейчас в павильоне ВДНХ, династия Рюриковичей, династия Романовых, моя история от начала века по конец 20 века, конечно же, приобщались к пониманию и видению, какая удивительная внутренняя сила почивала и почивает в недрах народа нашего. Ну, конечно, не биологическая сила, не животная сила, а та, которая восходит к культурной православной традиции, именно благодаря историческому православию, оплодотворявшему творческие силы народа и освещавшему и освещающему души, мы справились и справимся, я убежден, с лихолетием, безвременем и разрушительными тенденциями, которые приходят сейчас нам расхлебывать в наследство от ельцинского, горбачевского периода. А заговорили мы о Саве Ивановиче Мамонтове, конечно, не ради какой-то меломании и любви к искусству как таковому, а для того, чтобы в каждом из нас пробудилась творческая жилка. Сегодня мы призваны созидать, отвращаясь от дурных примеров, соблазнов очень и очень много, потому что только созидатель, накапливая себе нравственный потенциал, подобный Саве Ивановичу, может передать эстафетную палочку детям, зажечь в них огонек любознательности и радости. Не случайно Виктор Васнецов говорил о какой-то электрической струе, которая била ключом из сердца Савы Ивановича. Он своим ненасильственным, вдохновенным деспотизмом, как в шутку писал Васнецов, всех привлекал каким-то творческим проектом в Абрамцево от мала до великого. И он был вдохновителем вдохновения. Если бы один Васнецов об этом писал, но буквально каждый из посетителей Абрамцева чувствовал прикосновение этого легкого дыхания. Савва Иванович был удивительно тактичный человек. Называл он, скажем, Шаляпина Феденькой, пестовал Константина Коровина, возил его с собой по странам Европы, Италии, и скорее напоминал какую-то мамушку, какого-то доброго Савельича, но только не нищего, а человека обеспеченного, говорившего Шаляпину: «Хотите оперу? Будет вам опера. Какие костюмы пожелаете, все у вас будет, только развивайтесь, только впитывайте в себя. Вы должны послужить русскому искусству».
Батюшка, вас спрашивают, где похоронен Савва Иванович Мамонтов?
У нас в некрополе Алексеевского монастыря погребено 24 представителя Мамонтовской династии, в том числе родители Саввы Ивановича, Иван и Мария. Но сам он, скончавшись в 18 году, был перевезен в Абрамцево и погребен рядом с часовенкой, которую оформлял Врубель на месте погребения любимого одного из их сыновей Дрюши, Андрея, талантливого молодого художника, декоратора, который скончался в совсем юные годы. Там же погребена Елизавета Григорьевна 10 годами раньше, в 1908 году. И там художники приходили постоять над их милыми могилками, потому что никто впоследствии, конечно, никогда не мог заменить им эту чету старосветских помещиков, которые действительно умели пробуждать самые высокие чувства и стремления в своих друзьях.
Слушаем новый вопрос. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, добрый вечер.
Меня зовут Любовь. Я хотела спросить про патриарха Иеремию. Какова сейчас судьба? Где он живет? Мы не могли бы сказать. И еще я хотела сказать, у нас в Тамбовской области тоже жили мамонтовые. Только со мной одноклассник был. Теле мамонтовые, родственники или нет. И последний, хотел попросить ваших молитв за Максима. Он в больнице
сейчас. За Максима. А где у вас, где, простите, у вас мамонтовые?
Мамонтовы в Тамбовской области.
Ага, очень интересно. Да, мы помолимся за Максима, дай Бог ему здоровья. Что касается патриарха Иеремии, наверное, вы имели в виду патриарха Иринея. Насколько я представляю себе, речь идет об Иерусалимском патриархе. Иерусалимском патриархе, предшествовавшем нынешнему патриарху Иерусалимскому. Если я правильно понимаю, речь идет о конфликте некотором вокруг имущественных вопросов в Иерусалимской патриархии. Вследствие этого конфликта патриарх Ириней оказался под своего рода домашним арестом. И год, а может быть больше там находился. Мы возьмем ваш вопрос на заметку, помолимся об этом священнослужителей Иерусалимском патриархе Иринее. Дай Бог, чтобы конфликт таки благополучно разрешился к спокойствию сердец всех, кто молится за этого религиозного деятеля, сочувствует ему. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы поместные церкви Христовы были облечены в мир, отличались тем единомыслием, о котором молился некогда апостол Павел, прося, чтобы христиане сохраняли единство Духа в союзе мира.
Послушаем еще один вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогой батюшка, это раба Божия Татьяна, мы сердечно благодарим вас за вечер, посвященный великим деятелям русской культуры. Вечер так был талантливо составлен, мы услышали и произведения русских композиторов в талантливом исполнении квартета ансамбля «Березка», и вокальные номера, и ваши стихи, созвучные теме вечера. Спасибо вам большое, большое, батюшка.
Рад был послужить нашему народу.
Батюшка, может быть, вы прочитаете сейчас эти стихи, потому что не все могли попасть на этот вечер и даже спрашивают, будет ли продолжение или повтор.
Я надеюсь, что, во-первых, он был записан, и через какое-то время в лавке Алексеевской обители, которая была организатором этого вечера, появится его воспроизведение. А тема эта действительно очень обширная, интересная. И не только для любителей искусства, живописи или вокала, или тех, кто интересуется усадьбами России. Но мне кажется, она интересна тем, что настраивает нас, как учил Иван Ильин, кстати, один из представителей, кто это был, наверное, Нестеров или Васнецов, известная картина, изобразившая Ивана Ильина.
Нестеров, да.
Нестеров.
Философы.
Философ Нестеров, простите, философ
картина
Ильин,
философа, да.
Учил, что главное искусство – это красивая жизнь, то есть чистая, светлая, безукоризненная, в чистоте помыслов, слов и действий, сравним с высказыванием Антона Павловича Чехова о том, что в человеке должна преобладать светлая сторона жизни, в нем должно быть все красиво. И речь идет не о правилах хорошего тона, по мысли Ивана Ильина, а прежде всего о раскрытии черт образа Божия в человеке. Источник красоты – это Христос, воскресший Спаситель наш, как молится царь Давид, красота в деснице твоей в конец. Красота – одно из совершенств божественных, такое же, как и благо, и истина. Между прочим, эти два начала, добро и красота, были жизнетворными для семьи Мамонтовых, и они, конечно, совершенно не напоминали собою каких-то эстетствующих людей, равнодушными глазами, смотрящими на народное горе. И сегодня нам необходимо с Божьей помощью, имея в себе зачаток зиждительного духа, Духа Святого, созидать сначала келью своей души, созидать свой ум и воспитывать сердце с тем, чтобы через нас в этот мир входила энергия добра, красоты и правды, то есть божественная благодать через каждого христианина совершала свою спасительную миссию. Ну, а что касается размышления о Саве Ивановиче, я обязательно его предложу вам в поэтической форме. Давайте только ответим еще на один вопрос.
Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Если позволите, мне еще одно маленькое слово. Мы благодарим, батюшка, вас и ваших сподвижников за православные вечера. И вот сейчас мы с большим интересом ждем вечер 30 ноября у Елены Владимировны Мкрчан.
Хорошо.
Дарящий нам уже много лет незабываемые встречи в цикле «Возвращение на родину». И мы прослышали, что и вы там будете. Помоги вам Бог.
Благодарю вас, дорогой папарацци. Действительно, 30 ноября, в четверг, по обычаю, в Белой зале Дома кино, 18:30, мы ждем вас, дорогие друзья, на очередную встречу под рубрикой «Верность». Верность – это главная тема древнерусской и классической литературы. Верность своему призванию, жребию, уделу, верность России. Эта тема будет широко осмыслена, и с вами встретятся гости, глава Русской народной линии господин Степанов из Санкт-Петербурга, историк отечественной культуры Соколов Лермонтов из Ставрополя, потомок Николая Карловича фон Мека, другого железнодорожного магната, господин фон Мек, мне недостойно, там тоже уделили местечко. Вот я сейчас размышляю над темой своего слова. Пожалуйста, не теряйте времени, билеты можно приобрести в Богоявленском соборе, в церковной лавке, в храме Сретенского монастыря в лавке, лавки Алексеевской обители, лавки Кириллица в Черниговском переулке. Думается, что этот вечер не уступит всем прочим. Вечер русской культуры, которая и он, этот вечер, вдохнет в нас нравственную силу. Ну что же, а теперь я привлеку ваше внимание к Абрамцеву. Вы знаете, у меня в памяти остается эта усадьба, ведь она связана теснейшим образом с фамилией Аксаковых. И писатель Аксаков дорог нам, потому что, обладая своим неповторимым стилем, он написал историю Багрова внука, русского мальчика, глазами которого мы знакомим с совершенно неведомым нам прекрасным ликом России первой половины XIX столетия. Там Гоголь читал свои произведения, Иван Сергеевич Тургенев был любезным гостем у Аксаковых. И, посещая сейчас эту усадьбу, вы невольно входите в иное время, в иное пространство. И душа ваша выносит оттуда тот благословенный мир и тишину, которые были столь благотворны для художников, писателей, поэтов конца XIX столетия. Что помню я в Абрамцевском имении? Открытый для гостей просторный дом, поставленную с редкостным умением избушку с маленьким резным крыльцом, природы русской, скромные ландшафты, знакомое нам с детства озерцо. Аленушку живописал здесь автор, хозяином любимый Васнецов. А в светлой, солнцем залитой гостиной сидела Вера с розой на груди. Серов запечатлел в своей картине на скатерти осенние лучи. И девочки-резвушки взор игривый, в нем легкость и веселье души. Холм, речка Воря, плачущие ивы, поленовская кисть. Вот бьют часы художники за медным самоваром. Вступил в права литературный пир. В молчании фолиант раскрыли старый, вещает до полуночи Шекспир. всех почует. Смиренная хозяйка, как Марфа, не отходит от гостей. Коровин, подглядев за шумной стайкой, на лист наносит абрисы их детей. Среди компании блаженный Сава. Он здесь державный, но и кроткий царь. Артистов вдохновение, та слава, которой ищет чудо государь, исполненный ребячьего задора, неистовый поклонник красоты. Как занавес, за ним свисают шторы. Он мамонтов творец своей мечты.
Батюшка, хочется пожелать всем нашим слушателям обратиться к книгам и побольше узнать о Саве Ивановиче Мамонтове, об этой династии и о том, о той традиции благотворительности, которая была прервана 100 лет назад. И на этой неделе как раз отмечалась вот эта черная дата и годовщина катастрофы, которая произошла не только с нашей страной, но и в мировом масштабе. И как свидетельствует статистика, 90% опрошенных в нашей стране против революционных преобразований, они за эволюционное преобразование выступают. Но, тем не менее, мы сегодня слышим, что повторяются, к сожалению, и в СМИ наперебой те же мифы, которые звучали и 100 лет назад. И, к сожалению, не делается ни глубоких выводов и анализов из того, что произошло.
А нельзя быть дураком.
Не повторится
нельзя
ли эта катастрофа?
Развешивать уши.
Повторяют.
Нельзя жевать жвачку и некритическим умом воспринимать все, что стряпают нам какие-то неглубокомысленные режиссеры. Русский человек, в широком смысле слова, как человек русской культуры, должен иметь острое мышление, критическое восприятие жизни, должен жить не слухами, но ведением, знаниями, почерпнутыми ими, самостоятельно извлеченными из глубины сердечных руд. Вот сейчас это пошлейшая работа про Матильду. Не будем подробно об этом говорить, но уже слава тебе, Господи, стало ясно, что не приняло общество этой наспех сварганиной
подделки.
Не идет народ. Ну, конечно, какие-то обыватели, на котором все равно, что смотреть, которые жаждут хлеба и зрелищ, но, очевидно, разбазарены в очередной раз народные денежки. Бесталанная картина, худая, слепленная кое-как, а главное, замысел циничный, гнусный, очевидно, направленный против России, против наших нравственных, исторических ценностей. Но не вышел номер, господа, уже не будем тратить наше с вами красноречие, пафос, а главное, время прямого эфира. Поэтому будемте смотреть, дорогие друзья, с уверенностью в завтрашний день. А самое главное, мы каждый должны превращаться в созидателей, дабы в маленькой зоне, сфере своего влияния сеять разумное, доброе и вечное. Без лопыхательства, без ругани, без проклятий, без призваний громов и молний, но улыбкой отражая стрелы наших оппонентов, противопоставлять им не раздражительность и гнев, а подлинные ценности, которые творит дух человеческий, устремленный к Богу в молитве и к людям с милосердием и сочувствием.
У нас есть несколько минут, чтобы выслушать и ответить на последний вопрос. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, спаси Господи. Батюшка Артемий Георгий Свято-Тихонский. Я бы хотел услышать ваши краткие комментарии строчкам Марины Цветаевой о поэзии Брюсова, который был столь популярен, известен. Она сказала о нем: «Вечно юный старик, вы опять мне на миг показались великим поэтом». должен ли поэт все-таки знать свое время или должен блуждать в метафорах, в приключениях, в каких-то фантасмагориях?
Вопрос ваш обширный, и, конечно, поэт прежде всего должен чувствовать время, в котором он живет. Если под поэтом иметь в виду не графомана, а человека, владеющего художественным словом. Судьба Брюсова – это особая история. Человек, который мэтром был для многих и многих, ему смотрели в уста. Скажем, молодой Николай Гумилев писал ему большие письма, в которых он расписывался в ученичестве. Но думается, что при известных поэтических прозрениях, от глубине иных строк брюсовских, дух его находился, как вы справедливо подметили, в каких-то блужданиях, метаниях. То он от имени коммунистов возглавлял какой-то новый художественный союз, то впадал в такую чувственность своей поэзии, что девушкам просто не рекомендовали родители открывать его томики стихов. Между тем, человек, читавший лекции по различным гуманитарным наукам, и неоднозначная личность, я думаю, такая же противоречивая и эклектическая, как и сам XX век, начало XX века в России. Ну, с вашего позволения, я, будучи лишь скромным вашим слугою и никак не присваивая себе сан судьи в литературном цеху, буду с вами прощаться. Благодарим вас, дорогие наши радиослушатели, за ваши глубокие вопросы. Простите, если мы не смогли в силу ограниченности ума и времени полностью в ответах раскрыть тему. Поздравляем вас с прошедшим Днем Народного Единства, Казанской иконой Матери Божией. Где-то там не за горами у нас Архангел Михаил. В Алексеевской обители будут чтения катковские. Дай Бог всем здоровья и мира в наших сердцах. Да хранит Господь и Матерь Божия. Радио «Радонеж» продолжает свой эфир.